Взял бы кол хороший, пошел бы в клуб ихный, да колом бы всех подряд. Рать научились, ногами дрыгать научились. Теперь подставляй башку, я тебе жизни обучать буду, козлы. Посидели молча. Марья даже вздохнула. У самой тоже была дочь, и у той тоже семейная жизнь не ладилась. «А как вот им поможешь?» — сказала она. «И рада бы душой помочь. А как?»
«Никак»,
— резко сказал Баев. «Пускай сами разбираются». Опять замолчали. Баев достал флакон с нюхательным табаком, пошумел ноздрями, одной другой поморгал под слеповатыми маленькими глазами и сладостно чихнул в платок.
«Помогает глазам-то?» — спросила Марья, кивнув на пузырек с табаком.
«Не он бы, так давно бы уж ослеп. Им только и держусь». «Где ж ты так глаза-то испортил? У вас, однако, в роду все зрячие были?»
«Зрячие», — вздохнул Баев. «Все зрячие, да не все умные».
Баев спрятал пузырек в карман, помолчал задумчиво. «Что он, покойный родитель мой, делал со мной? Это же не пером описать, не... как там говорится? Уму непостижимо, что он вытворял, чтоб я только в школу не ходил». А мне страсть как учиться хотелось. Тогда еще и шо приходская школа-то была. Батюшка-то к родителю ходил. Способный, мол, парнишка, пускай ходит. Ну, родителю моему только грех поминать нехорошо, но и тоже. Как я только не просил. В ногах у него валялся, ревмя ревел, отпустите в школу. Закинет пимы на палать. И все, сиди за печью. Глажи ногу овечью. Вот весь сказ родительский. Эх! Баев еще помолчал горестно. Так я, когда все поснут, лучинку зажгу, бывало, в уголок на печке забьюсь, да по складам читаю. Да по всей ноченьке так-то. Вот они, глаза-то и сели. Так отчего ж уж он так? А спроси его, не мужицкое дело, мол... Темин был упрям, всю жизнь я на него сердце держал. Помирал, помню. Прости, Колька, учиться тебе препятствовал. И вот знаю, как полагается говорить в таких случаях, а язык не поворачивается. Ладно, говорю, что теперь? Вот как душа затвердела. А потому что обидно. Я же такой башковитый-то был. Бывало, стишок два раза прочитаю, и тут же его отбарабаню без запинки. «А понимал же потом-то? Вишь, прости, — говорил. Да, потом-то. Ко мне, бывало, придут, напиши ради Христа прошение. Или еще чего, ну, курочку несут, или яиц десяток, а то шерсти фунта два. Я сяду, мне плевое дело прошение-то составить. Где завострил, где подсусолил, где на жалость упор сделаешь, а где намекнешь про другие инстанции. Тут целая наука тоже. Вот составишь. На, хлопачи, ехай. Человек и радешенек. И того не заметил, что я за какой-нибудь час курицу заработал. А родитель-то видит, конечно, сопит. Чует вину свою. Эх ты, думаю, а дал бы мне учиться-то, я бы... Ладно. Разве бы тут курочками пахло? Ведь это я самоучкой уж достиг, счетоводом-то потом, бухгалтером. А поучи-ка меня годов 10, как этих лоботрясов нынче, да я бы не знаю. Эх, ладно. Баеву правда было горько, у него даже глаза слезились, он утирал их согнутым указательным пальцем. Чё-то теперь обидно, конечно, ведь вот сейчас уж дело прошлое, ты подумай только, какие я дела пропускал через свои руки, ведь меня ревизором в другие районы посылали, еду бывало и думаю, знали бы они, что у меня всего-то полтора класса ЦПШ, как у нас шутил один, церковно-приходской школы, полторы зимы побегал всего-то, а вы меня на других. Ревизором. Молчал уж. А ведь вот дал же Бог такое стремление учиться, неподдельно уважительно заметила Мария. Откуда бы такое стремление?
«Наблюдательность», — пояснил Баев. «Я вот, как себя помню, всегда был очень наблюдательный. Еще карапуз был, а бывало зайду по колено в воду. Озерко за деревней было, помнишь? Раменское называлось. Залезу и стою. По полдня торчал неподвижно, наблюдал, чего в воде происходит. Это уж от Бога. Это уж не от людей. От родителей моего я мог только пинка получить за место совета разумного». «Надо же!» — с уважением опять сказала Марья. «А мне вот хоть бы что. Больше играть любила на улице. По целым дням бывало, не загонялась. Я уж грешным делом думаю...» Баев даже оглянулся и заговорил тише. «Я уж думаю, не приспала ли меня мать-покойница с кем другим?» «Господь с тобой!» — воскликнула Марья, но тоже негромко воскликнула и тоже чуть было не оглянулась. «Тетка Анисья-то? Да ты что, Ферапонт, Господи! Да ты и похожий-то на отца! Только ты посытей да без бороды, а так-то... Да что ты, Бог с тобой! Да с кем же она могла?» «Ну...» — Баев полез опять за пузырьком. «А в кого я такой башковитый?» «Я вот думаю, американцы-то у нас тут тогда рылись, искали что-то в горах. Шут его знает. Они же, это, народишко верткий». «Так, а похож-то?» «Ну, похож. Потрись с малых лет возле человека, будешь похож. Собака вон на хозяина и то становится похожая, а человек-то? Шут его знает. Может, и грех на душу беру. Но шибко уж нас с им противоположные взгляды. Вот чую сердцем, не крестьянского я замеса. Сроду меня не тянуло пахать или там сеять, никакой крестьянской работе. И к вину никогда не манило. Баю не то что оголтело утверждал, что он не крестьянского рода, а скорее размышлял и сомневался. Ведь если так-то подумать, куда же это все во мне подевалось? Должен же я стремиться землю иметь или там буянить на праздники? Нет, в огороде своем собственном копаться не люблю. Вот в конторе посиживать — это по мне. Так оно бы и все-то так посиживали, в тепле да на почете, — вставила Марья. — Садись, — воскликнул сердцем Баев. — Чего ж ты тут за место мужика торчишь ночами? Садись в контору и посиживай. — Посиживай. — Вот. Голову надо иметь. — Вот я про голову и говорю. Откуда оно у меня, у крестьянского выходца? — Ну что ж, уж... Из мужиков и людей больших не было. Вон войну, войну, — перебил Баев. С наганами-то бегать да горло драть — это еще не самая великая мудрость. Мало у нас их было, горлопанов. Одного Ваню крысу возьми. С малолетства на ножах ходил. Из тюрьмы не вылазил сердешный. А тоже храбрец из храбрецов считался. Ну, сравнил. Ну, а как же? Уж куда храбрей кыса-то? Был ли кто? Кыса — разбойник, разбойник он, разбойник и есть. Я про хороших мужиков говорю. Вот Иван Козлов был простой солдат, а стал командиром. Орденов сколько? Фотокарточку тогда присылал. Мы всей деревней смотреть бегали. Это все так, вздохнул Баев. Он не скрывал, что не ровня ему полуграмотная Марья. Спорить? Неглубоко берет баба своим рассудком. Конечно, командир, ордена, трень-брень, сапоги со скрипом — это все воздействует. Но все же голову никакими орденами не заменишь. Или уж она есть, или так. Куда шапку надевают? Так беседовали Баев с Марьев. Часов до трех, до четырех засиживались. Кое в чем не соглашались, случалось, горячились, но расставались мирно. Баев уходил через площадь, наискосок домой, А Марья устраивалась на диван и спала до рассвета спокойно. А потом день шумливый, суетной, бестолковый, и опять опускалась на землю ясная ночь, и охота была опять поговорить, подумать, повспоминать, испытать некую тихую, едва уловимую радость бытия. Как-то досиделись они, Баев с Марьев, часов до трех тоже. Баев собрался уже уходить, закладывал в нос последнюю порцию душистого с валерьяновыми каплями табаку, и тут увидела Марья, как на крыльцо Сельмага всходит какой-то человек. Зашел, потрогал замок и огляделся. Марья так и приросла к стулу.
— Ферапонтыч! — выдохнула она с ужасом. — Гляди-ка!
Баев смотрелся, и у него тоже от страха лицо вытянулось. Человек на крыльце потоптался, опять потрогал замок. Слышно звякнуло железо.
— Стреляй! — тихо крикнул Баев Марье. — Стреляй! Через окно прямо!
Марья не шевелилась, смотрела в окно.
— Стреляй!
— опять велел Баев.
— Да как я? Живого человека стреляй! Как? Ты что?
Человек на крыльце поглядел на окна избушки, сошел с крыльца и направился прямиком к ним.
«Царица небесная, матушка!» — зашептала Марья. «Конец наступает! Прими, Господи, душеньку мою грешную!»
А Баев даже и шептать не мог, а только показывал пальцами на ружье и на окно. «Стреляй, дескать!» Шаги громко захрустели под окнами. Человек остановился, заглянул в окно. И тут Марья узнала его, вскричала радостно. «Да ведь Петька это, Петька Сибирцев!» «А чего это он?»
«Никого нет-то», — спросил Петька Сибирцев. «Заходи, заходи», — помахала рукой Марья. «Вот гад-то подголодный! Я думала, у меня сейчас разрыв сердца будет. Вот черт-то полунушный! Он, наверное, с похмелья день с ночью перепутал».
Вошел Петька.
«Сейчас что, ночь, что ли?» — спросил он.
«Вот идиот-то!» — опять ругнулась Марья. «А ты что, за четвертинкой, Сельмак?»
Петька с удивлением и горечью постигал, что теперь ночь. Заспал. Баев пришел, наконец, в движение, нюхнул раз-другой, не чихнул, а высморкался громко в платок.
«Да», — сказал он, — «пить так уж пить, чтобы уж и время потерять, где день, где ночь».
Петька Сибирцев сел на скамеечку, потрогал голову.
«Ну надо же!» — все изумлялась Мария. «А если б я стрельнула?»
Петька поднял голову, посмотрел на Марию, то ли не понял, что она сказала, то ли не придал значения ее словам.
«У него голова болит»,
— сердцем посочувствовал Баев.
«Эх! Жители!»
Баев стряхнул платком табачную пыль с губ, вытер глаза.
«Мне сейчас внучка книжку читает. Александра Невский землю русскую защищал. Написано хорошо, но только я ни одному слову не верю там».
Мария и Петька посмотрели на старика.
«Не верю!»
Еще раз с силой сказал Баев. «Выдумал и получил хорошие деньги».
«Как это?» — не поняла Мария.
«Наврал как? Не врут, что ли?»
«Это же исторический факт», — сказал Петька. «Как это он мог наврать? Конечно, он, наверное, приукрасил. Но это же было?»
«Не было».
«Вот как?»
— Петька качнул большой головой.
«С кем это он защищал-то ее? Вот с такими вот воинами вроде тебя?»
Петька опять посмотрел на старика, но смолчал.
«Если уж сейчас с вами ничего сделать не могут, со всех концов вас воспитывают да развивают, борются всячески, то где же тогда было набраться сознания?»
Петька похлопал по карманам, поискал курева, но не обнаружил ни папирос, ни спичек. «Пиши в газету», — посоветовал он, — «опровергай». И встал, и пошел вон из избушки. Марья и Баев смотрели в окно, как шел Петька. Под ногами парня звонко хрустело льдистое стекло ночной замерзи, и некоторое время шаги его еще сухо шуршали, когда уж он свернул за угол за Сельмак. «У их, наверное, свадьба», — сказала Марья. «Сестра-то Петькина за этого вышла, за этого, ну, как его? Брат-то к агрономше приехал, как его?» «Черт их теперь знает, и знать не хочу, сброд всякий». Баев почувствовал, что он весь вдруг ослаб, ноги особенно, как ватные сделались. Все же испугался он сильно, надо же так пить, чтобы день с ночью перепутать. Они ночи-то вон какие светлые, наверное, соскочил со сна-то, видит светло, и дунул сельмак. Это ж он и солнце с луной спутал. Марья засмеялась. Видно, гуляют крепко. В животе у Баева затревожилось, он скоренько завинтил флакончик с табаком, спрятал его в карман, поднялся. — Пойду. Спокойно тебе додежурить. — Будь здоров, Ферапонтыч, приходи завтра, я завтра картошки принесу, напекем. — Напекем, напекем, — сказал Баев и поскорей вышел. Марья видела, как и он тоже пересек площадь и удалился в улицу. Шел он, поторапливался, смотрел себе под ноги. И под его ногами тоже похрустывал ледок, но мягко. Баев был в валенках. А такая была ясность кругом, такая была тишина и ясность, что как-то даже не по себе маленько, если смотреться и слушаться. Неспокойно как-то. В груди что-то такое... Как будто подкатит что-то горячее к сердцу снизу, и в виски мягко стукнет, и в ушах толчками пошумит кровь. И все, и больше ничего на земле не слышно. И висит на веревке луна.